уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Сейчас к нам должен дойти Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. В общем-то, можно продолжить даже тему с патриотическими уроками, с уроками духовно-нравственными, нравственной духовности или духовной нравственности, как кому нравится. Рим говорит, наверное, лучше всего эти темы затронуты в хорошем кино. Лучше подбирать такое кино и показывать детям. Можно кино показывать, конечно, но, понимаете, кино, это же, конечно, это, скажем так, трактовка того, как в жизни. Но не случайно слушатель говорил, что действительно... ты становишься и, наверное, более духовно-нравственным, развитым, воспитанным человеком через труд. Безусловно, через труд. И если показывать кино, но не демонстрировать это в реальности, а что будет? Просто как бы демонстрировать ведь искусство, каким созидательным может быть кино, каким созидательным, вот, а каким не может быть, а что, какую разрушительную силу может нести в себе там кинематограф, например, да, это один разговор, но вот это же больше про реальность. Давайте, вот вчера были, как их назвали, разговоры о важном, новые уроки, как классные часы, кто-то трактовал это как уроки патриотизма, кому-то не понравилось, что флаг гимн, что были какие-то беседы со школьниками, вот, где-то даже, как говорят, там тема Украины затрагивалась. Так или иначе, это будет затрагиваться. Вот. Но вопрос, обойти это невозможно. Ребенка засунуть в какой-то аквариум невозможно. И проблема в том, что если учителя, например, не будут понимать, как правильно об этом разговаривать, если дети, безусловно, могут какую-то иную точку зрения слышать дома, могут на эту тему спорить, но ведь спорить надо тоже уметь, чтобы это не сводилось к... тому, что ты дурак, нет, ты дурак. Или какой-нибудь подросток возьмет, начинает провоцировать этого учителя, снимать его на камеру. Учитель будет говорить все, что он думает, и в итоге этот подросток, значит, выложит в интернет учителя, что с ним сделают, там, уволят его, там, дело на него какое-нибудь заведут и так далее. Это же тоже про... Или же он скажет, ах ты маленький там паразит-оппозиционер, туда бы тебя, где сидят другие. Вот что-нибудь так. Это же тоже не разговор. Вот как об этом разговаривать? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373948. Надо на труде кухню народов России пробовать готовить. Вот это было бы прикольно, говорит Григорий. А, ну, хорошо, так. То есть, опять же, через дело какое-то. Ну, уметь готовить в целом и показывать, да, каково это. Еще слушаем. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, как это должно выглядеть? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Мне 55 лет.
Так.
И я как бы, ну... родилась и выросла, и получила образование в Советском Союзе. А дочь моя сейчас преподает в школе. Uh-huh. И поэтому то, что в школе проходит, я вот могу как бы судить вот с ее слов со стороны учителя. И я хочу сказать, что вот иногда бывают такие ситуации, что когда детям стыдно за своих родителей. А, ну, дети там, ну, такой школы средний, uh-huh. класс 6-й, 5-й. И когда приглашают, мама сама хочет прийти в школу, и 3 раза не приходит. Ее сидят, ждут. Ребенок ее, учитель и директор школы ждут в кабинете директора. Она 3 раза не приходит. И девочке стыдно за свою маму. Мне кажется, надо начинать вот с самых вот таких азов.
Ну, дочка, подождите, дочка, видя, что мама не приходит, то есть без уважительной причины.
Ей стыдно. Просто.
Значит, она в следующий раз этого не сделает.
Угу. Она ничего сделать с этим не может, смотрит на взрослых людей, которые в школе сидят, ждут ее маму, и ей стыдно. Это видно, она ничего не говорит, конечно же, но по лицу видно, что ребенку стыдно за свою мать. И я считаю, что надо начинать вот с каких-то азов, Азов, ну, объяснять, как надо себя вести со взрослыми. Вот по поводу того, что надо мыть всем вместе кабинет. Как мы в школе мыли, понимаете?
Вы что, сейчас понимаете? Нельзя детей загружать? Спасибо большое. Это нарушение, я не знаю, кстати, почему это. Нарушение прав детей или же, почему это нельзя? Аутсорс, потому что детям нужно только учиться, только думать головой, нечего эти грязные тряпки полоскать. Я не знаю, с чем это было связано, но по факту, смотрите, разговоры о важном. Хорошая идея. Или у вас это вызывает вопросы? И тогда почему? Почему у вас это вызывает вопросы? Ведь все равно от сложных разговоров не уйти. И, безусловно, школа – это такая среда, в которой личность, в общем-то, куется, формируется, но и не только там. А у ребенка же может действительно быть полный раздрай от того, что дома говорят одно, в школе говорят другое, дома грозятся, в школе грозятся, везде грозятся. А как понять, что происходит? Как понять, что происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, ваше впечатление от вот этих вот новых актов патриотического воспитания. Мы это так назовем. Флаги, гимны, разговоры и так далее. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы
пожалуйста.
Знаете, мне 55 лет.
Так.
Вот на своем далеком детстве к нам очень часто в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны.
Так.
Давали очень развернутые рассказы и впечатления о тех событиях. И вы знаете, всегда хотелось быть похожим на них. Чуть позднее у нас приходил школьник, его отец был военный летчик, участвовал в боевых действиях в Египте.
Угу.
Также многое мы почерпнули из его рассказов. А вот флаг, гимн и герб, конечно, это надо знать человеку. Иначе действительно он теряет свою идентичность и не совсем можно назвать, что он уважает себя и свое государство.
Угу. Уважение, ну, себя. Вы знаете, здесь же важно, вот если есть желание что-то привить, важно тогда не превратить это в формализм. А очень часто бывает как раз, что система настроена на определенные как бы формальные действия, и потом нужно отчитаться. И, соответственно, возникает вопрос, а ради чего все это? Это в голове останется или нет? Дмитрий Орлов пришел, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Здрасте, Дмитрий.
Здрасте, Евгений.
Хорошо, что вы пришли. Мы со слушателями начали обсуждать как раз вот вчерашние вот эти вот уроки патриотизма, плюс еще сегодня Минпросвет сказал, что постепенно, начиная с 5 и до 9 класса, может быть, даже и старшей школы, будет внедряться вот этот предмет, посвященный духовно-нравственной культуре. И, честно говоря, у людей, как мне показалось, некий раздрай. То есть важно понимать, что хочет государство, а самое главное, как оно может это реализовать, чтобы это не превратилось в формальность и не отвратило.
Ну, я вообще считаю, что такой здоровый, спокойный, органический патриотизм, он, так сказать, необходим. И для его внедрение, да, в последнее время в нашей системе образования делалось, в общем, на мой взгляд, недостаточно. Вот подъем флага, мне кажется, это очень разумно, угу. Раз в неделю в школе. Значит,
гимн?
Узнать о ценностях, которые для страны свойственны, ценностях, связанных с героями страны, ценности, связанных с ее разнообразием, с ее религией. Мне кажется, это вполне разумно. Но, безусловно, эти учебные курсы, которые новые, да, которые uh-huh. создаются, их необходимо очень тщательно продумать. Ну, а вот этот, еще раз подчеркиваю, здоровый патриотизм – это патриотическая рамка, в которой происходит образовательный процесс, то есть флаги и гимн. Да, я считаю, что это нормально абсолютно, тем более, что это вполне соответствует той практике, которая есть, допустим, в тех же Соединенных Штатах, где верность флагу, она
пестуется с детства.
Ну, есть же верность флагу, так сказать, аллегорическая, да, так сказать, мы в определенной рамке угу. действуем, там, все, да, наверное, вы, я, много кто еще. Вот, а здесь верность флагу, она, значит, в таком вполне предметном виде, и после того, как ты сотни раз поднимешь флаг за свою значит, школьную жизнь, я не думаю, что тебе захочется его отпустить, или у тебя возникнет мысль о том, что можно поднять другой.
Есть,
вот, поэтому да. Это важный момент.
Есть только два других момента. С одной стороны, мы понимаем, чего хочет высшее руководство государства, другое дело, возникает казус исполнителя, который может все это до формализма довести.
Безусловно, нет, есть... угроза да. формализации, угроза, так сказать, возникновение агрессии, участия школьников. Это совершенно очевидно.
У родителей.
Я сам вел политинформации в школе. Да. Еще некоторые считают, что мы молоды. Нет, мы многое застали. Вот, и, конечно, да. риски с этим были связаны. И, значит, кто-то смеялся, кто-то не воспринимал. Но
слушайте, это не то, что история бегает по кругу. Как будто бы вот уж каков был патриотизм в Советском Союзе, а советские же люди развалили Советский Союз.
Нет, нет. Я считаю, что сейчас реальная патриотическая мобилизация есть, и она реально общество способно сплотить. Конец 80-х годов. Я, например, его прекрасно застал. Опять же, в школьные, да, и в начале вузовские, да, времена. Это было время очень жесткого цинизма. Вот, падение как раз патриотических ценностей, так сказать, высокая ирония очень и жесткая. Сейчас время другое, абсолютно другое, вот, их даже сравнивать нельзя. Но и, конечно, и в советское время были подлинно патриотические, так сказать, периоды, несомненно, 20-е, там, 40-е годы, наверное. Ну и мы, так сказать, знаем, что были периоды колоссальных патриотических подъемов в 19 веке, во время Отечественной войны, во время Русско-Турецкой войны, во время Крымской войны. Подъемы эти были очень... Ну, какой колоссальный был патриотический подъем в начале Первой мировой войны. Вот, то есть...
Смущает, что все связано с войнами.
Ну, видите, они по-разному потом развивались. Вот действительно, в Первую мировую войну он быстро спал, и в 15-16 годах были очень жесткие оппозиционные настроения, которые завершились, понятно, с прогрессивным блоком, недовольством царизмом, императорской властью и, собственно, ее крушением. А вот патриотический подъем 12-го года, он оказался очень длительным, и он подпитывал... ту самую Николаевскую Россию, да, очень продолжительное время. Там было восстание декабристов, но это был всего лишь в этом смысле эпизод. Он народных настроений, лоялистских, патриотических, ориентированных на поддержку императорской власти и ее инициатив, не поколебал.
А есть проблема в том, что хорошо, опять же, высшее руководство, вот оно говорит, что надо все-таки наконец-то заняться воспитанием молодежи, хотя попытки были, мы помним, на движение «Наши» были, там, «Молодая гвардия» и прочее, прочее, прочее. А чем отличается...
А «Молодая гвардия» есть.
Почему? «Молодая гвардия» тоже есть.
Есть, конечно.
Но она... особо не слышно просто.
Нет, она довольно интенсивно работает. Ну, так сказать,
просто сейчас
о, вот о регулярной задача... работе «Единой России», так сказать, многие тоже не очень слышат, а там и партийные проекты, и добровольческие, и
чем просто
самые разные. И на местах они видны и заметны.
Чем отличаются те задачи по, значит, воспитанию молодежи, которые мы наблюдали в нулевые годы, от текущих задач? Можете назвать разницу?
Ну, сейчас это должна быть, на мой взгляд, более тотальная, более жесткая, в смысле организации, такая всепроникающая система. Она, если... В начале нулевых можно было говорить о том, что стоит коснуться, и то того, кто хочет этого касания, скажем так. Угу. То сейчас это должны быть довольно такие артикулированные и заметные объятия каждого, значит, школьника.
Ну, какие-то рамки, то шаг влево, шаг вправо и...
Нет, нет, конечно, нет. Дело в том, что вот эти инициативы, связанные с флагом, с патриотическими уроками... Они показывают, что каждый должен быть в это вовлечен. Но, естественно, ни о каких санкциях или агрессии в отношении несовершеннолетних не может быть и речи. Речь идет о вовлечении. В начале нулевых может быть кого-то коснуться с помощью каких-то акций, которые будут кому-то интересны. Сейчас вовлечены должны быть все.
Ну, хорошо. А что будет считаться как бы критерием эффективности этой проведенной работы?
Я считаете? Думаю, тотальность, подлинная тотальность, это и есть критерий эффективности. если говорить о контенте, как вы проконтролируете содержание там миллионов уроков? Это просто физически невозможно.
Нет, урок – это же про то, как будто это же про попытку что-то донести, а вот потом, понятно, что вот есть уроки математики, потом проводится контрольное, чтобы понять, выучил урок или нет. А когда речь идет о вот этих вот уроках патриотизма, там о чем
речь? Конечно, будут и методические рекомендации, конечно, будут и специальные, там, значит, инструкции, которые будут регулировать контент, конечно. Я просто про то, что вам очень сложно эффект в данном случае померить. Вот успеваемость, да. Как дети отвечают, это померить легко. А вот воодушевление, которое возникло, и возникло ли оно?
Воодушевление померить
сложно. Можно, в этом смысле вспомнить прекрасную книгу Гашика про бравого солдата Швейка. Если вы помните, там да, воодушевление 1А, вдохновение 1Б и так далее. Он привычно заполнил инструкцию, да. Ну так вот, и еще раз подчеркну, охват, тотальность, собственно, изучение школьниками того материала, который им будет преподаваться, померить можно. Воодушевление и патриотический эффект померить нельзя. Ну, можно с помощью социологических исследований, но школьники, как их можно социологически померить? Ну, это они же не участвуют в вопросах. Это...
Там с 18 лет только, да.
Да.
Но, смотрите, нет ли соблазна или риска как раз свалиться вот немножечко в ту сторону, в которую сваливаются европейские сейчас государства, когда там люди писали, там какой-то студент, значит, с российским паспортом пытался открыть счет в банке, ему говорят, с русским паспортом очень сложно, у нас там комплаенс и так далее, это очень сложно, все нельзя, и вообще в России какие-то страшные люди живут, и вообще вы лучше сюда не приезжайте. Такая русофобия вот прямо такая наоборот. В квадрате. А вот чтобы у нас не было, ведь как бы наша риторика какая? Вроде 30 лет дружили с Западом, а теперь все это прям враги. Ну, президент говорит, это партнеры, сложные партнеры, но кто-то говорит уже вот прям враг. И мы же понимаем, что чем ниже по уровню, тем упрощение больше. И нет ли риска того, что мы свалимся в то, что детям будут говорить, а там враги?
Ну, риски, конечно, есть.
Или там враги? Или надо показывать, что там враги?
Ну, враги, конечно, геополитически, а кто? Противники, скорее. Противники, оппоненты. Ну, в пределе, когда они поставляют оружие, или когда они наводят его, или когда пытаются ограничить сбыт наших энергоносителей путем установления цен. Это вражеские действия. Они идут против традиций, против нормальной конкуренции. Значит, ну, короче говоря, против тех, значит, основ, на которых цивилизация, в широком смысле цивилизация, стоит. Конечно, в некотором смысле враги. Ну, вспоминая, опять же, советские времена, согласитесь, что ничего агрессивного в отношении у школьников, в отношении Запада реально не было. И я думаю, что если кто-то переборщит, какие-то преподаватели с этим нагнетанием агрессии...
Списки
я думаю,
вражеской музыки, списки я думаю, вражеских фильмов.
Да, вот я их прекрасно помню, да, из райкома комсомола. Они были, эти списки, и при организации школьных дискотек, поскольку я тоже был секретарем комитета комсомола, нужно было руководствоваться этим списком, не допускать определенных мелодий. Ну, это все люди все-таки воспринимают это скептически. Если, так сказать, дойдет до таких сюжетов, то мне кажется, что просто возникнет отторжение. Здоровое отторжение, не обязательно как-то специально манифестируемое и прочее. Тут, конечно, важно не пережать, потому что школьники, они на самом деле люди беспощадные и могут на что-то отреагировать иронически, как это, собственно,
или
было...
Или саркастически,
да,
даже.
Да, саркастически, как это было в 80-е годы. Но еще раз подчеркну, тотальность этой системы, охват важнее контента, на мой взгляд.
Президент, выступая вот на как раз перед калининградскими школьниками в этом открытом уроке «Разговор о важном», это как классный час, я сейчас поняла,
да.
Будет всероссийский.
Да.
Вот, он говорит, что без России странам будет трудно развивать проекты, особенно в науке. Ну и вообще говорит, что там в очередной раз Россию невозможно отменить и так далее. Но те процессы, которые сейчас происходят, мы выбираем какой-то свой путь, мы указываем европейцам на неправильный путь, мы все равно оставляем какой-то коридор взаимодействия с западным миром, или они от нас отгораживаются, а не мы от них, и мы куда-то в другую сторону разворачиваемся. Как вы это видите?
Ну, безусловно, мы выбираем свой путь, а точнее выбрали его уже какое-то время назад, и по нему идем. И, как говорили, снова будем апеллировать к советским временам, с него не свернем. Значит, а если говорить о позиции, скажем, по поводу отгораживаться, не отгораживаться, мне кажется, очень разумно здесь ее сформулировал Лавров. То есть можно ее свести к следующему. Они-то строят железный занавес, но это не значит, что мы должны ответно не пускать, так сказать, всех, кто в нашу страну хочет въехать. То есть вот эта система, которая вводится сейчас в прибалтийских государствах, которая ограничивает...
Приток российских граждан.
Да, резко ограничивает. Вот, так сказать, зеркального, прямо зеркального ничего не будет. То есть будет, видимо, там откровенных каких-то негативно настроенных по отношению к нашей стране людей, русофобов, вот их будут там останавливать.
Так они особо не собираются ехать, мне кажется.
Ну, почему? Там дипломаты периодически едут, политики какие-то едут высокопоставленные с разными целями. Вот, видимо, их. А население это касаться не будет. Вот это разумная логика. То есть мы открытые, мы готовы к диалогу, вы строите железный занавес, ну, так сказать, ради бога. Я не думаю, что ограничение диалога на политическом уровне или контактов на уровне, так сказать, там, низовом, потому что это будет происходить по воле российских властей. Здесь, к сожалению, другая воля преобладает, воля Евросоюза прежде всего, точнее, той его части, которая сосредоточена в его восточной части. Это вот Эстония, Латвия,
Литва,
Финляндия, Польша. Да.
Но при этом эти же государства сейчас пытаются играть фактически первую скрипку, но консенсус, правда, не добиваются полного, чтобы вот нельзя запретить всем гражданам России.
Они не то, что не добиваются консенсуса, они требуют от Франции, Германии, Италии
и
южных стран, Португалии, Греции, требуют, не только не готовы, они достаточно жестко сопротивляются многим вещам. Не случайно же сегодня Моравецкий, премьер-министр Польши, заявил о необходимости возврата триллиона 300 миллионов евро. Значит,
репарации
фактически с Германией, это невероятные деньги, хотя вроде бы Польша и Германия...
Договорились, что нет уже никаких репараций.
Да, с 50-х по 80-е годы там были серьезные, на самом деле, меры урегулирования, они платили Германии в разных смыслах и поставками, и деньгами, и так далее. Вот, это крайне интересно. Еще более интересны те заявления, которые Моравецкий сделал в принципе о Германии, о том, что ее прорусская позиция мешает
мешает демократии.
Условно говоря, мешает жить. То, что, так сказать, были, так сказать, определенные решения, не были приняты. То есть Германию пытаются, если не изолировать, то, в общем, жестко надо достаточно на нее влиять, вот эти северные страны. Ну, надо сказать, здесь нового в смысле раскола и формирования позиций, нового здесь ничего нет. И в апелляции к Великобритании ничего нового нет. Это все воспроизведение тех противоречий, которые были в 1930-е годы и привели к известным последствиям.
Внутри Российской Федерации, с вашей точки зрения, политический консенсус, что проскочить не удастся и уже принципиально нужно менять характер внешней политики, достигнут? Или есть те люди, от которых зависит принятие решений, что «а вдруг проскочим, а вдруг все можно провернуть назад»?
Ну, нет, уже как, выбор сделан, совершенно определенно это выбор, так сказать, восточный, выбор в пользу Шанхайской организации сотрудничества, выбор в пользу азиатских рынков, азиатско-тихоокеанского региона, да, вот, так сказать, выбор в пользу Центральной Азии, наших союзников там. Вот, мне кажется, фарш уже невозможно провернуть назад, потому что там, на Западе, строится железный занавес. И мы должны к этому быть готовы. Он будет дырявый, он не будет, так сказать, такой
сплошной.
Тотальный, сплошной, но все равно это занавес.
Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Мы продолжаем. Армуальд говорит, поднимите уровень жизни, и будет тогда патриотизм. Патриотизм, в принципе, невозможен, если многие люди живут в бедности и даже нищете. Корреляции между патриотизмом
и никакой нет экономикой. Так, корреляции прямой, во всяком случае. В России не голосуют кошельком. И никогда не голосовали.
А как? Сердцем?
Сердцем, да.
Серьезно?
Да, да, да.
А между прочим.
А вот вспомните,
договор,
как за Ельцина консенсус голосовали, между прочим. Там вообще,
он убедил, сказать, что будет лучше.
Ну, он убедил, технологи убедили. И ощущение того, что будет коммунистическая угроза и возвращение определенного, так сказать, режима, который у многих сформировалось, именно это, а не какие-то, так сказать, соображения кошелька, сыграли. Более того, люди шли против кошелька, против, многие бедные, против своих, казалось бы...
Было манящее слово «свобода».
Шли против, казалось бы, своих витальных интересов, связанных, скажем, с социальной защитой, которую олицетворил Зюганов.
Но,
так что да, нет здесь прямой зависимости. Ощущение того, что страна, так сказать, что она находится под угрозой, что есть ценности, которые, так сказать, нужно защитить, совместно защитить, всем защитить и так далее. Вот эти ощущения, они намного важнее, чем...
Ну, так это получается потом-то разочарование. Вспомни, вы же видели, что писали на смерть Горбачева, куда желали попасть Горбачеву следом за Ельциным.
Горбачев, сказать, у меня по этому поводу есть жесткая такая достаточно сформированная позиция, он, прежде всего, некомпетентный человек. И вот эта группа элиты, которая пришла к власти, Горбачев был, так сказать, символом и человеком, некомпетентность которого обошлась наиболее, в наибольшей угу степени дорого, да? Но и рядом с ним Рыжков, Язов, Янаев, Шеварднадзе, они по уровню компетентности и адекватности на порядок были слабее, чем Андропов, значит, Устинов, Громыко, mm-hmm, каждый из которых был, так сказать, асом, например.
Политическим.
В своей области, да. И это, плюс он был импульсивен, и из-за этого его курс был рваным, таким непоследовательным. Вот. Плюс он не мог совершенно считать выгод абсолютно. Вот это потрясающе. Вроде человек ушлый, выросший, так сказать, на юге, да, Ставропольский крайком. И такая потрясающая неспособность взвесить, оценить.
Хотелось подружиться.
Что?
Хотелось подружиться.
Ну, дружба имеет определенную цену в политике. Это же, это же не просто дружба, это определенные отношения. Ну, как можно было, так сказать, это и пикейные жилеты задаются этими вопросами, и политологи, и политики. Угу. Как можно было отдавать, говоря грубо,
сказать, ГДР?
Куски. Почему только ГДР? Вообще всю Восточную Руку. Есть же, как бы, понятно, что логика исторического процесса подталкивала к уходу. Вопросов нет. Британская империя тоже уходила, понимаете? Угу. Но она везде получила различные преимущества или прямые выгоды. Там в той же Германии британские войска стояли сколько там, сказать, времени, прежде чем уйти. Сколько стоило германскому правительству рассчитаться за уход этих войск и так далее. Все стоит денег, причем не обязательно денег, каких-то преференций, торговых, например, каких-то еще, каких-то там партнерств, я не знаю, по поставкам какой-то продукции. Это все счетные единицы. И то, как действовал Горбачев, было чудовищно некомпетентно и неадекватно. То есть есть же оценки множественные. Госсекретаря Соединенных Штатов Бейкера, Коля, бывшего канцлера, да, Германии, Геншера, министра иностранных дел ФРГ, и множество других лиц, которые говорят, что они не ожидали такого, они ожидали торга, каких-то, так сказать, серьезных достаточно...
По учебнику, в общем.
Да, да, были, да, по учебнику того, как, значит, согласовываются интересы, да, вот, то есть они ожидали, что будут большие кредиты, либо вообще безвозвратные суммы, в десятках и сотнях миллиардах марок, да, например. Вместо этого Горбачев просил о гуманитарной помощи, ну, когда ситуация уже uh-huh тяжелая была, скажем, с продуктами в 89-90-м году. Вот, он просто присмыкался. Я не понимаю, честно сказать. Ну, понятно, что есть логика политического процесса, исторического даже. Она захлестнула, там происходили значит, события, так их назовем, в Восточной Европе, которые говорили о том, что население крайне недовольно сложившимся положением и советским доминированием. Угу. Ну и что с того? Понимаете, можно было поторговаться и выторговать даже в этих условиях очень неплохие. Но в конце концов наши войска стояли, и они могли дать отпор. И за их выход можно было что-то получить. Даже в ситуации, когда там толпы чем-то были недовольны, штурмовали какие-то здания и так далее. Войска – это всегда войска. Вот то, что это не было сделано, это потрясающе. То, что не было, не был поднят вопрос о трубопроводных системах, их цене.
Да.
Цене, я имею в виду, того, что они проходили по территории наших союзников, а построены были на наши деньги в очевидном преференциальном режиме. Почему за это мы не получили денег? Тут можно, понимаете, вот сесть нам с вами, мы сейчас с вами сядем, и за полчаса набросаем там 50
план.
Пунктов. Да, 50 пунктов.
Что нужно за...
Вот прямо грубо, если сказать, что просрал Горбачев, понимаете?
Понятно.
Вот, и всегда, так сказать, он же даже не пытался, вот в чем проблема. Он, Шеварднадзе, который был символом неадекватности во внешней политике, да, они даже не пытались ставить эти вопросы. Ну, там, условно говоря, из этой повестки, которую мы бы сейчас с вами разработали с 50 пунктов. Ну, хорошо, по 20 там не удалось, были по 30. Но по остальным-то. И дело здесь было прежде, ну, во-первых, в сохранении лица и влияния.
И механизмов, страны прежде всего.
И механизмов даже... влияния, конечно. Сохранение страны, во-вторых, потому что страна, которая так действовала бы, она бы не распалась, которая защищала бы свои интересы. Ну, и в-третьих, извините, деньги. Как в песне поют, save money, honey, honey, honey. Надо было драться за каждый метр территории под контролем и за каждый доллар или марку там в тех условиях, которые были. Горбачев показал свою некомпетентность, неадекватность, рваный этот политический стиль, он ему не позволял, значит, последовательную линию проводить. Вот. Да, безусловно, он...
Как хищники говорит, этим воспользовались даже внутри страны, согласитесь.
Хищники, все, да, значит, и собственность наша, так сказать, распалась, да, фактически перешла в другие руки. Собственность, я имею в виду, бывшая социалистическая, народная, да, значительная ее часть. Вот. Она ведь ушла за бесценок. Прямо скажем, внутри страны. Но
ну,
это,
понятно,
уже не,
да.
это уже не заслуга Горбачева, так сказать, претензии, которые впоследствии.
А если мы сейчас...
А вот собственность, да. самого разного рода собственность за рубежом, которая была, и прежде всего, и военное влияние. Вот они, извините, цинично говоря, они ушли за бесценок, и Горбачев в этом очень виноват. Угу. Да, он дал нам свободу. Кто?
От чего? Да,
в широком какой? Смысле.
В широком.
Я вот это поддерживаю. Он сам был, как ни странно, свободный человек, в отличие от Сталина, там, Брежнева, как ни странно, я имею в виду, потому что воспитывался в той же самой, казалось бы, среде. Но так. Что такое дать свободу? Что такое дать свободу? Ну, скажем, свобода выезда, это что? Это подписал указ, и желающие выехали. Что значит создать свободу рынка?
Ну, позволил бизнесу развиваться.
Ее подготовил Горбачев, а там, так сказать, указ о свободе торговли подписал Ельцин. Ну, все к тому шло. Это что значит? Это подписать указ, ты можешь выйти на Тверскую или вот на Новокузнецкую со своим товарищем, товаром, прошу прощения.
И любым, продавать.
И продавать. Вот для этого нужна некая воля. Ну, не нужен абсолютно ни профессионализм, ни, как вам сказать...
Не продавать с потрохами государства.
Нет, я о другом хочу сказать. Здесь это несложно сделать.
Так.
Кажется, что, значит, и многим кажется, и до сих пор кажется, что здесь это колоссальная, так сказать, колоссальная мера, например, страна изменилась, там то, сё, пятое, десятое. На самом деле подписать указ... С завтрашнего дня можно торговать всем, это очень несложно. Очень несложно. Сложнее выстроить новую систему, налоговую, таможенную, там, систему помощи бизнесу и так далее. Чем занимался Явлинский, допустим, это программа 500 дней, и некоторые другие профессиональные, скажем так, группы по транзиту российской, советской системы тогда еще, к которым, кстати, Горбачев так как следует не обратился, да и Ельцин тоже. Вот нужно было думать о деталях, а сказать, как это в романе 1984 Оруэлла, да, ну, там, правда, по другому поводу, Пролые звери свободны, да, вот вы свободны, идите, так сказать, и что с того? Да. Это очень-очень несложный шаг, и Горбачев был готов на него пойти, и где мог, на него шел. Он вот этой свободой, а на самом деле, как сказать, он ресурс, которого, ну, то есть он расплачивался тем, что у него было в смысле там последнего регулирования, вот этого последнего... последней кнопки, там, условно говоря. Я считаю, что насколько нам не повезло с этим руководителем, это трудно даже оценить. Просто об этом можно говорить часами, можно приводить различные, так сказать, аргументы. И единственным контраргументом будет вот эта либерализация, этот воздух свободы. Так сказать, что люди вспоминают? Эти там...
Надежда, время надежды.
Надежды, газеты с описаниями сталинских, так сказать, репрессий. Ну и, конечно, да, надежды. Но и все, это все, что можно, значит, предъявить. Если оценивать его политику с точки зрения эффективности и адекватности тем вызовам, которые были, она просто... Она не нулевая даже, она, так сказать, будет множество знаков минус. Говорят, Громыко, который очень поддерживал Горбачева, как Андропов, когда его выдвигали, сказал, не по сеньке шапка, так сказать, там, спустя год или два, когда он увидел, что происходит, и он сам-то уже был глубоко пожилым человеком и серьезно влиять на ситуацию не мог. Я думаю, что вот такова... должна быть оценка этого политического деятеля, некомпетентный, неадекватный, действительно в трудное время пришедший к власти, и, ну вот...
Ну, довольно символично, многие сказали, что он умер именно в 2022 году, с учетом того, что происходит. Вот как будто
ну,
вот
возможно, да. И при этом, кстати, с точки зрения, позволю себе высказать тут даже такую психологическую оценку, там, говорят, он переживал, там, все, кто осуществляли реформы 90-х, Ельцин, Гайдар, Черномырдин и многие, они в могиле уже давно, а Ельцин умер только сейчас, ой, прошу прощения, Горбачев умер да. только сейчас, а он все-таки и ответственный, и за другую эпоху, да, перед там обществом, и олицетворял другую совсем эпоху. Так что...
А какая эпоха сейчас наступает в России? Вот даже отталкиваясь от данных ВЦИОМа, рейтинг президента держится на высоком уровне, работу оценивают, одобряют 78,1%. Это ВЦИОМовский опрос, регулярно он его проводит, и, ну, видимо, определенный мониторинг, каковы общественные настроения в условиях специальной военной операции.
Ну, значит, в условиях специальной военной операции сложился вот этот реальный донбасский консенсус, так называемый. Произошла патриотическая мобилизация. Многие считали, что он будет кратковременным, в горизонте там нескольких месяцев. Мне кажется, что нет, он явно перерастает эти рамки, он становится долговременным фактором российской политики. Общество, так сказать, сплачивается и будет, я думаю, таким же сплоченным, как минимум во время, так сказать, военной операции в течение там, какого-то времени, после нее. Вот. Ну, состояние, консолидация очень значительная. Там тот же рейтинг «Единой России» в 4 раза выше, чем у Компартии, ближайшего, так сказать, да, преследователя. Давайте вспомним, что...
Ты уже забыли все про то, что у нас есть какая-то коммунистическая идея?
Нет, ну почему? Есть идеи, вопросы задаются социологами, фиксируются определенные уровни поддержки. Сейчас будут выборы, и, так сказать, ясно, что это на выборах сыграет. А год назад на общенациональных выборах парламентских, давайте вспомним, рейтинги «Единой России» и Компартии были сопоставимы. Ну, конечно, да. У «Единой России» был больше, но отнюдь не в 4%. Там было на 7%, на 5%, а в некоторых регионах они были равны. То есть ситуация изменилась качественно. И, конечно, власть это учитывает в проведении своей политики. Можно говорить вообще о новом доминировании «Единой России» вот на политическом поле. Но еще раз говорю, давайте посмотрим, что, так сказать, покажут выборы. Вот власть, конечно, должна это рассматривать в широком смысле власть, как большой кредит доверия, который обществом выдан.
То есть не статус-кво, а именно кредит.
Да, и понимать, что нет, ну статус-кво, но если это же как, так сказать, как любой кредит, он тает. А вот на что, Точнее, он расходуется.
А там, если что, надо сказать, а это вражины заморозили резервы, значит, и не дают кредита больше? Или влияют на тех, кто этот кредит дает?
На что расходуется этот кредит? Вот вопрос. И, в общем, я думаю, что он, конечно, этот кредит людьми в широком смысле выдан на цели развития, на то, чтобы импортозамещение реально осуществлялось, на то, чтобы защищался рынок, на то, чтобы защищались социальные права граждан, тем более именно сейчас начнутся первые проблемы, я думаю, социальные, вот в ближайшие пару месяцев, серьезные социальные проблемы. Вот, власть должна показать, что этот кредит выдан населением не зря, что она его не растратит, что она понимает его ценность, значимость. Вот.
А нет такого, посмотрим, что многие же сравнивают, опять же, как работали с... Условно, при возникновении каких-то социальных рисков там 10-15 лет назад, и как будто бы сейчас ситуация гораздо более жесткая, и государство будет работать жестче, и опять же, если будут выступать какие-то недовольные, будут объявлять их, там, не знаю, агентами Запада, за лайки ВКонтакте арестовывать и так далее. Сильно упрощая, но вы понимаете, о чем я.
Ну, во-первых, их не так много, протестующих. Хотя они есть, люди, те, кто выступает против системы или против решений, которые принимаются, или против власти, они есть всегда. Я, честно говоря, не думаю, что, значит, будут какие-то репрессии, хотя есть эксперты, которые говорят, что, так сказать, возникает репрессивный режим. Я так не думаю. Вот. Процедуры все соблюдаются. Судебные, административные. Так сказать, это несомненно. А то, что там нельзя, условно говоря, критиковать специальную военную операцию, это естественно в такой период в любой стране.
Нож спину идут своей военные армии действия. Кидать нельзя.
Да, конечно, конечно. Идут военные действия, и когда они идут, ты должен точно совершенно выбрать. Здесь, условно говоря, твоя армия, там, твоя полиция, даже там твоя какая-то служба безопасности, а там чужая, понимаете? Ну, и тут, так сказать, если ты не сделал этот выбор, если у тебя почему-то сохранился, так сказать, здесь релятивизм, то вот тогда у тебя, так сказать, будут проблемы. А если ты выбор сделал, причем для этого не нужно что-то подписывать или заявлять, просто для себя, так сказать, понять, что ты здесь, ты там с Россией, пафосно говоря, ты защищаешь российские интересы, так сказать,
то вопроса нет. Для тех людей, которые вот сейчас в политике, достаточно и для партийных, быть просто лоялистом или надо вербально постоянно доказывать свою преданность? Вот в этом отношении меняется?
Знаете, я вообще человек сам мало пафосный, скажем так, может быть, даже не пафосный, и не думаю, что возгонка пафоса, она кому-то когда-то помогала.
Ну, не знаю, вот посмотрим, что за заявление депутатов некоторых, вот там прям
крик, он, бывает, знаете, приводит к хрипу.
Так.
Вот, поэтому, на мой взгляд, спокойный, здоровый, долгосрочный патриотический выбор в сочетании с патриотическим воспитанием, о котором мы тоже мы говорили, мне кажется, что это намного более востребовано, чем... какая-то возгонка, истерическая такая, ну, как бы ситуация экзальтации. Вот после смерти трагической Дугиной пытались многие, так сказать, вот, выйти на уровень экзальтации, так сказать, что-то требовать, изменить содержание военной операции, у которого есть же определенное военное планирование. Да? Нельзя же митингом военную операцию регулировать. Там надавить на следствие. Следствие тоже, оно как кем осуществляется? Оно осуществляется уполномоченными органами по определенной процедуре. Вот должно быть все законно, так сказать, и осуществляться должно все планомерно, без агрессии. Тогда эта система сохранит стабильность. Система, я имею в виду, основанная на патриотическом выборе. Она тогда сохранит свою стабильность на длительное время. Не надо подгонять лошадь, она нормально едет.
Но у политического руководства вообще удается ли донести мысль, какую Россию сейчас мы строим? Вот Россия сейчас это что? И Россия будущего это что?
Вот вы задаете в финале программы суровый вопрос. Я думаю, что главное для России это устойчивость. Сохранить устойчивость рынка, устойчивость своего выбора, устойчивость своих представлений о том, что мы делаем, в том числе в школе у, так сказать, молодого поколения. Вот. Если это ощущение, это впечатление, там, если оно будет пронизывать там, нас, пафосно говоря, то мало что нам угрожает, потому что ресурсов достаточно. И там, так сказать, сырья, и там, тех же финансовых накоплений, и, так сказать, много чего еще. Вот. Свой продукт, как говорил Пушкин, цитируя Адама Смита, у нас есть. Нужно просто, так сказать, не истерить, грубо говоря, делать свое дело там, каждому, понимать, что путь выбран, и спокойно по нему идти. Не пытаться пришпорить, не пытаться реагировать на каждый вывод мелкий, который будет. Мы на своем пути, мы в своем праве. Ну вот, с нами Бог.
Да, Дмитрий Орлов. Да, и был Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами на неделю прощаюсь. 12 сентября встретимся.